Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Совсем недавно вы вернулись из паломнической поездки на остров Родос. Судя по количеству святых мест, и сам остров можно назвать православным. С какими впечатлениями, с какими чувствами вы вернулись?
Остров Родос, он входит в число островов, которые принадлежат православной Греции. Он очень близко находится к территории Турции. Население значительное, более 100 тысяч человек. Ну, конечно, множество православных храмов, монастырей. Островитяне – это всегда особый народ. Вот если мы были на Крите, там у них свой образ жизни. Здесь в основном заняты островитяне добычей губок и всякой морской живности. Ракушек много очень добывается всяких, но с самых древних времен они этим занимались. Остров, конечно, был, принадлежал и Турции, принадлежал и Англии, и Италии принадлежал. Поэтому много очень интересных мест, связанных с православием, с христианством. И сколько всего было у нас возможность неделю там посетить эти святые места. Самое главное, первое, куда мы поехали, это бухта, где побывал святой апостол Павел с проповедью. Там до сих пор стоит форт. Очень много туристов, все едут посмотреть на эту крепость. Ну, и очень красивый залив такой морской, естественный залив. Там много кораблей, много пляж хороший, отдыхающих много, много всяких кафе. И плохо только со стоянками. Стоянку трудно найти. Ну, посмотрели, сделали несколько снимков. И следующее путешествие, сам остров называется Родос, и есть город Родос, и несколько еще поселков по побережью. Но можно проехать и вокруг Родоса, есть дорога, и можно пересечь этот остров. Он не очень большой. Но вот в самом Родосе там замечательный памятник – это крепость и дворец рыцарей Мальтийского ордена. Оказывается, вот этот Мальтийский орден, он сначала зародился здесь, на Родосе, а потом, когда уже католиков отсюда попросили, они переехали на Мальту. Но вот этот дворец и эта крепость сохранились. Там несколько рвов оборонительных, и говорят, что эта крепость могла выдержать любую осаду. Тоже множество туристов. Ну, конечно, это шедевр такого фортификационного зодчества. Сам дворец, вот он за третьим оборонным кольцом этих сооружений всех находится. Ну, я думаю, многие читали и знают, что такое Мальтийский орден. До сих пор он известен во всем мире, и даже многие государственные деятели там бывают, на Мальте.
Долгое время остров был под мусульманским владычеством, а позже стал православным. С какими событиями это связано, Владыка?
Есть, остались мусульманские мечети, но они все не действующие. Есть католический большой собор при входе в бухту в Родосе. Там кафедральный собор митрополита Родосского и митрополия находится. Вот этот вход в бухту известен с древних времен, потому что там стояла статуя колосса Родосского. Это была огромная статуя, не помню, сколько метров высотой, но она служила и маяком для кораблей, заходящих в бухту, а между ног вот корабли проходили в эту бухту. Теперь мы знаем, что он от сильного землетрясения рухнул и долго лежал на земле. Один палец на ноге был выше человеческого роста. Один палец. Вот. И он был окован, был из глины создан и окован был бронзовыми листами. И местные говорят, что понадобилось 900 верблюдов, чтобы увезти эту бронзу, и куда-то продали все это. Под мусульманами был этот остров, и он находится очень близко к Турции, но англичане решили отдать этот остров грекам. Много таких крепостей, которые связаны с католичеством, они очень много строили там. Католики есть и в других местах, одна еще тоже вот гора, ездили мы туда, посмотрели, там установлен огромный крест и такая аллея, называется Голгофа, путь на Голгофу, а здесь остались пустующие здания. Как правило, храм используется, остальные здания в забвении. И видно, что когда-то была интенсивная жизнь, потому что кельи монастырские остались, и там есть двери, и все. Но ступени стерты где-то сантиметров на 20 толщиной. Вот там камень такой, ракушечник, песчаник. И вот он истер так ногами монахов, которые когда-то жили там. Ну, очень великолепная такая западная архитектура. Парк очень хороший. Ну, укрепленное место такое. Сейчас это рай для туристов. Все там ходят, смотрят. Все очень интересно. Ну, ведь мы знаем, что в Средиземноморье хорошая всегда погода. Вот мы были, было плюс 27, хотя это было октябрь месяц. Поэтому тепло, и многие купались в море. Море замечательное, теплое. Но и в то же время можно было и посмотреть, познакомиться вот с жизнью, с бытом местных жителей. Ну, народ очень доброжелательный, православный. И поэтому пребывание на этом острове и знакомство вот со святынями, паломничество к святыням Родоса, это оставляет хорошее впечатление у паломников.
Сама Царица Небесная любит этот остров. Здесь есть и храмы, и монастыри, и чудотворные иконы, посвященные Божией Матери. Расскажите, пожалуйста, о них.
Да, есть монастыри, посвященные Пресвятой Богородице, но самые почитаемые иконы, которые мы там видели, они посвящены архистративу Михаилу. Чудотворные иконы в монастырях. А многие монастыри, конечно, не действующие, но есть хорошие, если которые вот старинные монастыри, как правило, они не действующие. И там они в качестве гостиниц используются. Приезжают паломники, туристы, можно остановиться. Но в храмах есть, совершается божественная литургия, поэтому те, кто действительно паломники, они могут и причаститься там, и заказать молебные, и подать записочки какие-то. Есть монастыри вот современные, видно, что современные постройки, и там тоже учитывается пожелание паломников, поэтому можно, так сказать, заказать, чтобы там и покормили, и пообщаться с братьями. Вот в одном из таких монастырей мы были, там, значит, братья сидят у ворот, и если кому-то что-то надо, можно подойти, поговорить с ними, спросить совета. Видели мы, что в одном из монастырей старец есть, приехали какие-то женщины, вот этот старец с палочкой вышел, с ними побеседовал, благословил их.
Как устроен монашеский быт?
Ну, это трудно сказать. Мы в монастыре не жили, но, как правило, монастырь любой вот в Средиземноморье – это такой рай земной, где есть обычно сад оливковый, много деревьев, много цветов. И, ну, у них очень высокая культура, благоустройство, поэтому никакого мусора, никакой грязи, пыли вы не увидите. Все убрано, все чистенько, все цветет. И это действительно оставляет хорошее впечатление.
А государство оказывает какую-то поддержку монастырям?
Церковь государственная, поэтому государство оказывает всякую поддержку в ремонтах. Если это священники приходские, государство платит зарплату. Но в строительстве новых храмов, монастырей государство не участвует.
Владыка, какие еще святыни хранит остров Родос?
На острове Родос много храмов, много монастырей, святынь. Есть и музеи православные, множество лавочек разных, где продаются всякие святыньки, иконочки, ладан можно приобрести, сувениры церковные. И храмы и монастыри находятся в Константинопольской юрисдикции. Но, конечно, содержит их правительство Греции, потому что в Константинополе возможностей таких финансовых нет. Но и вот первый из монастырей, который мы посетили в честь иконы Пресвятой Богородицы Цамбийской, то есть, значит, это искрящийся искр, явленный на горе, и в 1760 году был основан монастырь этот. При монастыре очень хороший музей, и там находятся иконочки и различные церковные вещи, ну, которыми уже не пользуются, допустим, там купель для крещения, но там выставлено специально посмотреть, как это было в древности, что, чем пользовались священнослужители при совершении таинств. Каждый день мы какой-нибудь из монастырей посещали, ну и по пути те, которые храмы попадались, тоже посещали. Там очень легко, в гостиницах можно приобрести карты, на этих картах отмечено места такие знаменательные все для этого острова Родос. Сам остров носит название от слова «гранат», «роди» по-гречески «граната».
А богослужение сильно отличается вот от привычного нашего?
У греков? Да нет, у нас же традиция православная одинаковая, и поэтому у них немножко покороче так все для европейцев они служат. У нас подольше богослужение. Ну и, конечно, манера песнопения отличается. У них унисонное пение, а у нас все-таки партесное. И поэтому, ну, немножко нудно как-то для нас, непривычно. Ну, для того, чтобы помолиться, я думаю, это не мешает, это пение. Красивые готические постройки, дивный парк очень на этой горе. Очень много павлинов. И продают в киосочках бальзам. Потому что раньше, оказывается, эти госпитальеры, поскольку они, понятно, занимались лечением, врачеванием, то они из трав делали бальзамы. И вот по их рецепту там продается такой бальзам нежно-зеленого цвета. Ну, дают попробовать всем туристам. Ну, он очень сладкий, конечно, это ликер такой, вот настойка на травах. Монастырь Успения Пресвятой Богородицы. Небольшой монастырчик, небольшие постройки там, но монахи не живут с 2007 года. Все, наверное, не было смысла уже там держать монах. Маленький храм, небольшой двор. Остров Суси. От острова Родос 2 часа на пароме. Надо проплыть 25 миль. Но к Турции приблизились мы на 5 миль от Турции. Поселения на этом острове Суси известно, что были уже с 4 века, до нашей эры. На острове нет воды, нет земли для сельскохозяйственных работ. И раньше здесь строили очень хорошие корабли, быстроходные суда такие, которые закупали все окрестные страны, в том числе и Турция. Но сейчас этим не занимаются, и поэтому основное, чем занимаются местные жители, обслуживание туристов, добывают они рыбу, губки, водолазы такие природные, опускаются на большую глубину, могут задерживать дыхание на очень продолжительное время.
Доброжелательные люди островитяне?
Да, но народ тоже выезжает оттуда так же, как у нас из деревень, потому что развлекаться там нечем. И только те, кто вот имеет работу, тем это интересно. А молодежь, конечно, выезжает на материк в Грецию или в другие более населенные места. Но там тоже на этом острове Сусия где-то 1025 человек. Но сложно говорить, как мы общались там с местными жителями. Это же в основном с теми, кто занимается торговлей какой-то. Вот на берегу тех, кто содержит кафе там какие-то, ресторанчики или чем-то торгуют. Ну, естественно, что им надо, конечно, иметь, так сказать, доброжелательный нрав, чтобы что-то продать и жить на этом. Ну, на этом острове 350 храмов. И мы видели, что там метрополия у них на этом острове, хорошо обустроенный храм, где служит митрополит собор. И вот на автобусе нас повезли в один из монастырей, через перевал, на высоту надо подняться 600 метров, потом спуститься вниз. И монастырь там святого архистратига Михаила, монахов нет, но икона чудотворная, явленная, где-то 2 метра на 1,5 метра, огромная икона, и много паломников, много туристов, много исцелений, и говорят, что те пожертвования, которые здесь делают паломники и туристы, они даже идут на содержание патриарха Константинопольского. Очень много исцелений. Мы тоже приложились к иконе, к этой, попросили исцеления. Постройки все монастырские только по берегу. Красивая бухта там. Но все приспособлено для туристов. И там даже можно пожить в этом монастыре, дают келью, и можно пожить, кто приезжает на долгое время. Ну и вот в музее мы посмотрели там кораблики. Это моряки, которые вот спаслись во время бури какой-то, жертвовали вот такие кораблики в храм или в монастырь, или строили храмы по этому острову. Монастырь святителя Николая вот посетили у дороги. Монастырь 15 века, храм, но там уже никто не живет. Храм используется как придорожная часовня. Но видно, что это место древнее, и вот вокруг много вот старинных деревьев. Двери открыты, можно зайти, поставить свечечку. Свечечки лежат там, пожертвования можно положить. Но это такое место отдыха. Монастырь архистратига Михаила X века. Пожилые монахи сидели прямо при входе в монастырь. Поздоровались мы с ними. Ну, тоже прошли, приложились к древней иконе, иконе архистратига Михаила. Прекрасный садик у них, красивая дорога в лесу. Лес такой, ну, на склонах горы. Ну, вот почти все, что мы там посмотрели.
Что, владыка, произвело на вас наибольшее впечатление, оставило след в душе?
Самое главное, что это православная страна, и она сохраняет все традиции святого православия, что это все-таки осколки некогда великой православной Византийской империи. И поэтому сохраняется вот этот дух Византийской империи. Везде можно увидеть вот эти желтые флаги, или, как сказать, золотистые с двуглавыми орлами. И все острова Родоса, они подчиняются не самой греческой церкви, а Константинопольскому патриархату. Поэтому вот мы действительно побывали на землях Святой Византии.
По итогам вашей паломнической поездки, можно ли ожидать фотовыставку, чтобы как можно большее количество людей могли познакомиться?
Да, фотографий очень много, они уже сделаны, и готовится выставка.
Я благодарю вас, владыка, за интересную и познавательную беседу.
Спасибо, Иван.
Эта школа во многом необычна. Занятия в ней проходят по выходным дням. И ученики ее тоже необычные. Многие не умеют еще писать и считать, а в будние дни посещают детский сад. Некоторые еще не сделали в своей жизни первых шагов, но уже внимательно прислушиваются к тому, что происходит на уроках, устроившись на руках родителей. Они рисуют, поют и постигают главные уроки в жизни – уроки добра.
Наша школа при Вознесенском соборе, первый человек, который окормлял ее, был протоиерей Иоанн Колодий. Отец Иоанн, как самый опытный наш человек в духовной жизни, как епархиальный духовник, он взял на себе эту миссию работать с детьми. Ну, также и у нас приходили родители с детьми, и с удовольствием слушали, о чем говорит священник.
С детьми стали заниматься с 91-го года. Первым нашим законоучителем, как мы его называем, был отец Иоанн Колодий. И занятия наши проходили в Нижнем храме, потому как этого помещения, которое сейчас расположено здесь на территории собора и называется «Воскресная школа», оно еще было недостроено. Но в Нижнем храме мы занимались с радостью, хотя там трудности такие, что перекрытия от верхнего храма сплошного нет, и если вдруг там идут отпевание или еще что-то, уроки тяжело вести. Это одно. И второе, так как это начинание было первый раз, то многие приходили по своей любознательности посмотреть. И тоже иногда это нарушалось, вот, процесс образования.
Да, время-то было, конечно, такое еще неспокойное, еще смутное время. Но уже тогда уже мы начинали. Вот первоначально совсем мало было людей приходило, так я как раз начинал эти занятия по благословению владыки. Сложно было. Нет ни программ никакой, нет ничего. Вот так вот и говорили, беседовали, молитвы напоминали какие, как что молиться надо, как веровать надо. Вот туда, вот в мать, вот, вот так и начинали эти занятия. Необходимость, конечно, в то время было. А в знаниях люди ходят в церковь, должны немножко иметь представление же о вере своей, христианской вере, о богослужении, содержании богослужения, о чем-то молиться. Это же нужно было объяснять людям. Ну, инициатива была, конечно, от владыки прежде всего. Это еще при владыке Гедеоне было еще тогда. Начинали мы уже, потом при других архиереях продолжалось. В то время особо набора не просто, кто желал, приходили, садились, слушали. А набора специально не было еще в то время, в начале-то. Ну, что я знал, что сам кто-то и говорил об этом, что мне было известно, потому что я учился в семинарии, так сказать, нас тоже учили. Окончили год, вспоминая семинарские годы, вот об этом мы беседовали, говорили, объясняли.
Воспитываться в утробе матери еще, поэтому и отношения, чтобы у родителей были с раннего возраста детей. Вот. Ну а когда уже они начинают в сознание приходить, конечно, их надо воспитывать. Церковная воскресная школа этим и занимается, что готовит детей к взрослой жизни, чтобы они по жизни шли уже, нормально шли по жизни, чтобы они знали, что хорошо, что плохо. Мне рассказывали такие вещи, а родители даже... Некоторые, ну, маловерующие такие люди бывают, что, говорит, ребенок приходит, например, из воскресной школы, вот одному учат, там, он говорит, папа, вот нельзя ругаться, нельзя вот это. Им, родителям, даже некоторым не нравится это.
каждый ребенок, он как-то родители исправляют в каком-то вот даже, наверное, недуге. Кто-то там смирению, терпению, это же все вот с каждым ребенком ощущается все острее, все нужнее. Поэтому подпитка — это только храм. Причастие, утешение — это только в храме молитва, которая помогает идти по жизни так вот высоко и твердо, и ребенка этому учить. Другому никак.
Очень много испытаний их ждет, и нужно этот стержень растить с самого начала у ребенка.
94-й год, вот мы пришли сюда, и за всю жизнь ни разу не пожалели. Вот уже третье поколение, можно сказать. Я с дочкой ходила, вот теперь хожу с внуком.
Человек – это в большинстве своем набор привычек. И если нет у него привычки ходить в храм, нет у него привычки причащаться, то ну, это очень тяжело с возрастом выработать. И там, если упустишь время, а потом в 10-12 лет, конечно, проблемы, потому что ну, и ребенок будет сопротивляться уже гораздо сильнее, как это так, я до этого не ходил, и это все гораздо сложнее. Чем раньше, тем лучше.
Во время воскресных и праздничных богослужений особенно чисто и проникновенно, по-ангельски, звучат голоса детского хора, совсем маленьких воспитанников воскресной школы и тех, кто постарше.
Владыка позаботился, у нас при соборе имеется и детский хор. Но чтобы детки уже в этом хоре пели, как бы сказать, более профессионально, у нас есть еще и хор для малышей, куда берут младенцев с 5 лет. Вот они с 5 до 7 ходят в этот, в подготовительный хор. Они тоже принимают участие в концертах, иногда даже вместе со старшим.
Дети наши исполняют, главное, церковные песнопения, не просто они какие-то песни там разучивают, а разучивают наши церковные богослужебные и тексты, знакомятся с текстами, с нашими церковными, и музыку нашу церковную постигают. И, ну, очень приятно, конечно, слушать, когда дети поют.
Очень, очень приятно слушать, конечно. Особенно у нас в соборе хороший хор. В последнее время особенно такой, знаете, очень хороший хор, мощный такой, и молитвенный чувствуется.
Сложно сказать, кем станут нынешние воспитанники воскресной школы в будущем. Врачами, юристами, священнослужителями. Этот выбор они сделают позже. Но родители и преподаватели уже сегодня уверены в главном. Те основы, которые заложены воскресной школой, помогут им быть людьми, любящими свою семью, родину, готовыми защитить свою страну и веру православную.
Приходят одними, уже когда школу заканчивают, конечно, у них уже есть какое-то воспитание, какое-то влияние преподавателей православных, церковных. Вот. Но когда поступают, конечно, они даже и ведут себя по-своему, своеобразно все. Ну, такие дети, они есть, неспокойности все обычно. Ну, а уже здесь их дисциплинируют уже. В воскресной школе уже какая-то дисциплина сказывается. И дети уже, когда пройдут эту школу, воскресную школу, они как-то себя чувствуют уже немножко, их видно даже, отличаются.
Вообще детей надо воспитывать с самого детства, с самой, со школы начинать. Также и бери самые. Это дает им определенное направление в жизни. Как вести себя, что надо делать, как помогать, как чувствовать заботу о других людях, прежде всего о своих родителях, ближайших таких родственниках. Это же необходимо.
Здесь учат только добру, как себя вести в настоящей жизни людям. Я думаю, что это воспитание, оно останется у них на всю жизнь уже.